Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Троицын день в театре оргий». В гостях у австрийского художника Германа Ницше.
Главное творение Ницше – шестидневная пьеса, повторяющая акт сотворения мира. Представление первого дня пьесы состоялось незадолго до этого в купленном замке Принцендорф, 75-й год. Это был 50-й акцион. Первые три дня, 10 лет спустя, в 84-м, 80-й акцион. И, наконец, полностью пьеса была показана в 98-м. Эту постановку я знаю лишь по видеофильму, подготовленному в Принцендорфской студии. Камеры, не способные охватить гигантскую территорию, на которой одновременно происходит действо, и отразить все его планы, ловят оргиастическую дрожь, парализующую сотни окровавленных статистов, потрошащих бычьи туши, копающихся во внутренностях, топчущих горы виноградных гроздьев и тонны помидоров». Таких постановок в театральной истории еще не было, если не считать театром военные битвы и массовые беспорядки. В разговоре со мной Ницше не согласился с тем, что шестидневная пьеса – пик его артистической карьеры.
Я всегда делаю что-то новое. Я попытаюсь поставить новую шестидневную пьесу, но намного лучше, намного сильнее. Я разрабатываю незавершенный сценарий, пытаюсь сделать его все лучше и лучше. Шестидневная пьеса не была абсолютным пиком моей жизни. Работа продолжается и завершится только с моей смертью. Основные элементы, как лейтмотив в музыке Вагнера, они всегда на месте, но существует множество вариаций и сочетаний.
Еще в 69-м году в книге «Падение Иерусалима» Ницше наметил основную линию своего тогда еще не существовавшего театра и разработал концепцию шестидневной пьесы.
«Я мечтал превзойти весь прежний театр. Я хотел расширить драму до эпических масштабов. Я представлял монументальные полотна мастеров XVI и XVII века и хотел воспроизвести их на сцене. Отчего бы не превзойти пятичасовые постановки Вагнера? Меня увлекала идея поставить драму, представление которой будет продолжаться несколько дней. Результатом стал сценарий спектакля, который должен был идти 6 дней, как 6 дней сотворения мира в Ветхом Завете».
«Троицын день в театре оргий». В гостях у австрийского художника Германа Ницше. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 12 июня 2003 года.
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. «Поверх барьеров». «Троицын день в театре оргий». В гостях у австрийского художника Германа Ницше. Нижняя Австрия – самая большая провинция, исторический центр страны, район Вайнфиртель, винный уезд. Здесь любил гулять принц Евгений Савойский, а неподалеку откопали скелет доисторического крокодила. Чешская граница. «Куда едете? В замок Принцендорф?» – переспрашивает таможенник. «На фестиваль? Какой еще фестиваль? Вы что, певцы?» Нет, это фестиваль другого сорта, религиозный в некотором роде. «Едем праздновать Троицу», – объясняю я, и подозрительный таможенник вроде бы успокаивается. Хорошо, что, услышав про замок Принцендорф, он не упал в обморок. Даже странно, что есть в этих местах люди, не слышавшие о замке современного Дракулы, замке Германа Ницше, театре оргий и мистерий. Как невинно все выглядит, ни подвесного моста, ни зловещих стражников. Букалический пейзаж, у ворот замка нескончаемое гороховое поле, по склону ползут виноградники, вино здесь кислое, терпкое. Стаи дорогих автомобилей с венскими номерами смущают крестьянскую дремоту. Сливки столичной богемы, негодовал 20 лет назад бульварный журнал, собираются в Принцендорфе, чтобы насладиться ритуальным забоем скота. Во внутреннем дворике столы, как в простеньком Биргартене, кувшины с вином и домашняя колбаса. «Вино и закуска – часть театра», – объяснял Герман Ницш в своей лондонской лекции. «Драма сменяется праздником». Два этажа главного здания замка – театральные студии. Сотни фотографий, фиксирующих моменты постановок, акционов, хэппенингов. И тут же потиры, вазы с алыми и белыми лепестками, витрины с хирургическими инструментами, облачение католического епископата, зал с конвейером скотобойни, где во время представления висят бычьи туши. Анфиладу комнат завершает замковая часовня со сценами распятий, разыгранных актерами театра оргий и мистерий. Муки Христа, гибель Орфея, ослепление Эдипа, ритуальная кастрация, жертвоприношение скота. Разыгрывая мифы, воспроизводя их как живые картины, Ницш описывает историю сознания и параллельно вызволяет из бессознательного стремления к срыву, жестокости, немотивированному буйству, вакханалии. Весьма русский, надо заметить, сюжет. Цвет праздника Троицы – желтый. Яичный наплыв на огромном полотне – символика этого дня, но на других картинах и снимках преобладает красный. Отчего повсюду кровь? Мы уже на улице сидим на чеховской белой скамейке. Мой собеседник, хозяин замка Герман Ницш, похож на любавичского ребе. Седой, марксистская борода, соломенная шляпа, черный балахон, очки.
Оглянитесь, все тела, которые вы видите вокруг, полны крови. Кровь у нас внутри, но мы слишком редко видим ее. Вот назидание моей работы. Не забывайте про кровь. Вам кажется необычным, что кто-то так много работает с кровью. Но подумайте о католических страстях, Евхаристии. Там тоже настоящая кровь. Сезанн рисовал яблоки, другие импрессионисты рисовали свет. А я рисую кровь. И это не что-то там второстепенное. Кровь есть повсюду.
В лондонской лекции Ницш говорил о символике ран в своих работах. В средневековой живописи раны репрезентируют сексуальность, вспомним хотя бы мучение святого Себастьяна. История страстей Христовых – это отрицание, подавление оргиастического. Фрейдистская школа толкует рану на теле Христа как парадоксальный символ эротического возбуждения, фаллический бунт, доходящий до предельного искупления, то есть распятия греховного, кровосмесительной связи с матерью. О символике крови подробнее лондонский культуролог Евгений Горный.
Мы можем прочитывать это следующим образом, что кровь – это вот не есть символ какой-то, да, вот не есть символ духа. Это есть единственная реальность, которая нам дана в ощущениях. И если мы прочитываем это таким образом, то понятно, что не остается у нас уже места для веры в бессмертие души. Потому что через кровь, которая уравнивает в правах активность насилия и пассивность страдания и оправдывает связанную с ними сексуальность, человеческие существа причащаются не трансцендентной реальности, но миру животных инстинктов.
Сейчас движение венских акционистов, одним из родоначальников которого был Герман Ницш, называют самой значительной художественной группой в Австрии с 1918 года, то есть со времен цюрихских дадаистов. Однако 30-40 лет назад, когда акционисты работали в полуподполье, в основном устраивали квартирные хэппининги, они были объявлены вне закона. Травля в желтой прессе сопровождалась полицейскими репрессиями. В середине 60-х Ницш даже провел несколько дней в тюрьме, а его выставка была закрыта по распоряжению мэра Вены. Британский искусствовед Малькольм Грин анализирует одно из главных обвинений – непристойность, порнографичность акций.
Преступление, похоже, заключалось не столько в появлении тела в социальном пространстве, но в его появлении в неподобающем пространстве, подчеркивающем дихотомию того, что может быть названо телом социальным и телом физическим. Никого ведь не беспокоит присутствие обнаженного натурщика в классе Академии художеств на операционном столе или в сауне. Тело, которое представили акционисты, не было просто реальным телом. В отличие от тела натурщика, его можно было трогать. Оно позволяло использовать себя в артистической работе. Акционисты создали атмосферу очевидного эротизма, но не допускающую удовлетворения и содержащую свои противоположности, такие как раны. Они подвергли испытанию представления публики о равенстве и уважении, откровенно вынеся на публику столь интимные действия, как дефекация и мочеиспускание.
Другое постоянное обвинение в кощунстве комментирует сам Герман Ницш.
That's a nonsense because I'm not against religion.
Это полный вздор, потому что я вовсе не против религии. Для меня это вид феноменологии. Я пытаюсь работать со всеми этими символами, сочетая их с иными символами. И вот это-то им и не нравится. Я многое почерпнул у Юнга. Его теории коллективного бессознательного и архетипов очень важны для моего театра. Когда вы видите человеческие тела, залитые кровью, это кровь Христова, его стигматы. Это все для меня одна линия, одна структура.
Движение венских акционистов распалось в начале 70-х, во многом повторяя траекторию звезд первой рок-н-ролльной волны. Рудольф Шварцкоглер покончил с собой в 69-м. Гюнтер Брюс после нескольких лет вынужденной эмиграции обратился к новому жанру и за стихотворением. Отто Мюль создал религиозную коммуну, основанную на идеях Вильгельма Райха и проповедующую свободную любовь. Только хозяин замка Принцендорф продолжает, начатое 40 лет назад, постоянно усовершенствуя и шлифуя избранную раз и навсегда модель. Культуролог Евгений Горный говорит о реликтовости художественной стратегии Ницше.
Ницш и его теория театра, его теория мистерии – это наследие 60-х годов, когда распространение получили идеи гуманистической психологии с упором на самореализацию личности, опять-таки в противовес отчуждающему обществу. Идеи психоделической революции, преодоление рамок сознания, которые задаются культурой, и выход за эти рамки с помощью использования либо каких-то психоделических веществ, типа ЛСД, либо с помощью каких-то специальных практик, таких как танец, театр, различные праздники, где человек выходит из нормального модуса жизни. Параллельно с этим развиваются новые религии, которые предлагают различные синтезы опыта Запада и Востока. И на пересечении всех этих вещей возникают различные практики работы с телом и психикой. И здесь можно вспомнить массу вещей, такие как терапия первобытного крика, или группы встреч, или рольфинг, то есть глубинный массаж, где задействуются вот не только мышцы, но и связки, и человек вспоминает какие-то очень глубокие воспоминания. И во всех этих случаях мы имеем такой антиментализм, то есть акцент делается на работу с телом и с первичными аффектами и эмоциями, такими как секс, агрессия, страх, крик, слезы, смех, оргазм, экстаз и так далее. И мне кажется, что в этом отношении творчество Ницше представляет собой интересный такой реликт. Это 60-е годы, которые дожили до нашего времени. Очень немного вещей 60-х годов осталось как реально действующие какие-то практики сейчас.
Сам Герман Ницш отказывается признавать, что его эстетика принадлежит 60-м. Напротив, он считает, что опередил время настолько, что художники новых поколений вообще не способны за ним угнаться.
I'm 65 and I was always in the first avant-garde.
Мне уже 65, и я всегда был в первых рядах, авангардистом, и не так уж сильно изменился. Уже появилось много новых поколений художников. Они делают разные вещи. Но меня не покидает ощущение, что все повторяется. Все, что делают мои последователи и многие вокруг, все это уже было. В этом почти нет никакой новизны. Высокое качество, но прежнее содержание. Все повторяется. И повторяется бесконечно, как Венское бульварное кольцо. Самое сильное влияние я получаю не извне, а от своей собственной труппы. Я люблю Баха, Ницше, Шопенгауэра. Я люблю Будду. Я люблю Бетховена. Я люблю вот это.
Это вступил деревенский оркестр, услаждавший слух венской богемы, празднующей Троицын день. Сам Герман Ницш написал уже 7 симфоний. Фрагменты последней, 7-й, и звучат в нашей передаче. Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете передачу «Троицын день» в Театре Оргий. Главное творение Ницше – шестидневная пьеса, повторяющая акт сотворения мира. Представление первого дня пьесы состоялось незадолго до этого в купленном замке Принцендорф, 1975 год. Это был 50-й акцион. Первые три дня, 10 лет спустя, в 1984-м, 80-й акцион. И, наконец, полностью пьеса была показана в 1998-м. Эту постановку я знаю лишь по видеофильму, подготовленному в Принцендорфской студии. Камеры, не способные охватить гигантскую территорию, на которой одновременно происходит действо, и отразить все его планы, ловят оргиастическую дрожь, парализующую сотни окровавленных статистов, потрошащих бычьи туши, копающихся во внутренностях, топчущих горы виноградных гроздьев и тонны помидоров». Таких постановок в театральной истории еще не было, если не считать театром военные битвы и массовые беспорядки. В разговоре со мной Ницш не согласился с тем, что шестидневная пьеса – пик его артистической карьеры.
Я всегда делаю что-то новое. Я попытаюсь поставить новую шестидневную пьесу, но намного лучше, намного сильнее. Я разрабатываю незавершенный сценарий, пытаюсь сделать его все лучше и лучше. Шестидневная пьеса не была абсолютным пиком моей жизни. Работа продолжается и завершится только с моей смертью. Основные элементы, как лейтмотив в музыке Вагнера, они всегда на месте, но существует множество вариаций и сочетаний.
Еще в 1969 году в книге «Падение Иерусалима» Ницш наметил основную линию своего тогда еще не существовавшего театра и разработал концепцию шестидневной пьесы.
«Я мечтал превзойти весь прежний театр. Я хотел расширить драму до эпических масштабов. Я представлял монументальные полотна мастеров XVI и XVII века и хотел воспроизвести их на сцене. Отчего бы не превзойти пятичасовые постановки Вагнера? Меня увлекала идея поставить драму, представление которой будет продолжаться несколько дней. Результатом стал сценарий спектакля, который должен был идти 6 дней, как 6 дней сотворения мира в Ветхом Завете».
Великий соблазн сыграть в постановке Ницше. Стать актером театра «Оргии и мистерии» проще простого. Надо заплатить вступительный взнос, а потом изучать указания, полученные по почте. Одно лишь условие – нельзя быть настоящим актером, нельзя играть. Но и нужно быть готовым к тому, что тебя разденут догола, привяжут к кресту или заставят пить бычью кровь. Пассивный актер – это трагический герой, добровольно приносящий себя в жертву искупитель. Кровь используется вместо грима. Как таковой сцены нет, театр повсюду. Процессии выходят из замка и на закате под колокольный звон вступают в виноградники. Зрелище красоты необыкновенной. Драмотворение происходит во всей вселенной.
У меня лучшие труппы на свете. Они не актеры, а живые люди. В основном студенты. Совершенно никаких актеров. Если кто-то начинает играть, я его выгоняю. Конечно, есть репетиции. Но это как у пожарной команды, такие же тренировки. Мы не устраиваем настоящие спектакли, но мы должны научиться, как именно нужно работать. Но мы ничего не играем.
Зрители являются полноправными участниками постановок Ницше, с одним лишь уточнением. Поскольку нет актеров в привычном смысле, то и обычных зрителей тоже нет. Все присутствующие в той или иной степени принимают участие в спектакле, испытывая при этом ощущения, которые вряд ли способен пробудить традиционный театр.
Самое главное, что мне кажется, это то, что Ницш действительно работает с очень базовыми для людей, для человеческой природы в целом вещами, потому что тело, кровь, обоняние, осязание. Это некоторые очень первичные вещи, которые мало задействованы в культуре. То есть в культуре они находятся на периферии, Ницше их помещает в центр. И именно поэтому люди, которые участвуют в его мистериях или даже просто их наблюдают, испытывают очень сильное чувство возвращения к чему-то почти забытому. И интересно, что участники и зрители говорят одно и то же, описывая, как эти мистерии на них действуют. То есть они вот говорят о том, что они ощущают резкое повышение аппетита, сексуальное возбуждение, учащение сердцебиения. То есть эффект очень освежающий.
В последний день шестидневной пьесы во дворе замка появились настоящие танки, завершающие дионисийский ритуал. Под гусеницами погибали виноградные гроздья. Я спросил Германа Ницше, справедливо ли утверждение о том, что источник его проектов – полученная в детстве психологическая травма, с которой он пытается справиться, воплощая наяву свои страхи.
Это правда. Когда я был маленький, шла мировая война, падали бомбы. Мы сидели в подвалах и молились, и боялись за свою жизнь. И, выходя на поверхность, бежали смотреть, уцелели ли наши дома. И все вокруг горело. Это повлияло на меня, и, возможно, это и есть та самая травма. Но все-таки примитивно сводить мою работу к этому, хотя это и правда.
В книге «Падение Иерусалима» Герман Ницше подробно описывает свой опыт военных лет.
В 43-м году жители Вены ходили в Шпицерпарк, чтобы посмотреть на первые воронки от бомб. Вскоре эта жажда острых ощущений сменилась постоянным чувством смертельного страха, который становился все острее с каждым воздушным налетом. Я прекрасно помню этот бесконечный страх, заполнивший все мое детство. Когда все было кончено, нам открылся сюрреалистический пейзаж. Мелкобуржуазный мир был полностью уничтожен. Вместо улиц – огромные курганы или воронки от бомб. Дома разрушены, мебель и домашняя утварь беспорядочно валялись повсюду. И теперь мне порой снятся кошмары. Снова началась война, самолеты бомбят Вену. Эти сны преследуют меня. Объявления воздушной тревоги, звуки сирены пронзают меня насквозь. Но эти воспоминания сопровождаются и приятными ощущениями. Стаи серебристых бомбардировщиков, летевших высоко в небе, были очень красивы. И красивы был звук вражеских самолетов, от которого все вокруг начинало нежно дрожать. Так что, несмотря на страдания, которые она принесла, а может быть, как раз и благодаря им, война приобрела эстетическую привлекательность, и принесенный ею соблазн прожить бурную жизнь в мире полном страданий тоже нельзя отрицать.
Евгений Горный говорит о другом важном аспекте коллективной терапии, которую предлагают зрителям в театре «Оргий и мистерий».
Прежде всего, конечно же, вся атрибутика ницшевских перформансов направлена на то, чтобы воссоздать процесс биологического рождения. Потому что человек, который соприкасается со всеми этими кишками, мозгами, кровью, со всеми органическими, теплыми, мясными вот этими субстанциями, конечно же, он как бы попадает обратно в утробу. И рождается из нее снова. То есть Ницше моделирует, как любой нормальный ритуал, собственно, моделирует процесс смерти и нового рождения. И психотерапевтический смысл участия в его мистериях – это снятие родовой травмы через ее вторичное переживание.
Печать, как желтая, так и белая, всегда обыгрывала сходство имен Фридриха Ницше и Германа Ницше. Сам Ницше в разговоре в пивном саду тоже упомянул Ницше, отвечая на мой вопрос, отчего он отмечает именно католические, а не, скажем, более близкие ему по духу языческие праздники. Ответил, впрочем, весьма уклончиво.
По большому счету, это случайность. Это не было задумано. У религиозных праздников есть нечто общее с моими идеями. если считать, что католическая идея Троицы – это сорт озарения. Такой подход меня вполне устраивает. Я не исповедую эту религию, но не отрицаю ее влияние. Да, это праздник озарения, но это нечто, что гораздо существеннее католицизма. Я религиозен, но не придерживаюсь конкретного учения. Верю в космос, в природу. Говорю «да» жизни. Я религиозен, как Ницше. Он тоже был верующим человеком. Не верил в Бога, но верил в природу и творение.
Австрийский искусствовед Конрад Оберхюбер говорит о святости акционистов, экстраполируя на их судьбы дзенские притчи о четырех мастерах. Маг Востока Мюль, воин Запада Брюс, северный мистик Шварцкоглер и, наконец, южный жрец Нидж, стремящийся спасти собратьев, совершая ради них ритуальные жертвоприношения. Благородный старец, которого я встретил в Троицын день в замке Принцендорф, действительно похож на мистика и мага. Он необычайно красив, и портреты его окровавленных актеров на стенах красивы. А физическая красота, процитирую напоследок Сантаяну, уже сама по себе душа. «Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Вы слушали передачу «Троицын день в театре оргий».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Балалайка и фрак. О творчестве Венедикта Ерофеева.
Как ни странно, водка у Ерофеева не только судьба, но и метафора. Метафора распада высоких культурных форм. Канонизируется канава и балалайка, притом сломанная. Таким образом достигнуто единство стилей и судьбы. Очень удачно было придумано дать герою имя автора. Отсюда индивидуальный миф и всеобщая любовь. Русская история кажется окончательно подытоженной в образе Венечки. Вскрыт и проявлен национальный архетип. На самом деле в Ерофееве, как художественном явлении, нет ничего специфически национального. Только в России водка, а на Западе наркотики. И также здешние поп-звезды ломают об эстрадный пол свои гитары, как в «Москве петушках» ломали балалайку. У Тынянова есть знаменитое высказывание о современной поэзии. Он напоминает, что лучшие духи закрепляются на экскрементах кашалота. Нынешние поэты, говорит Тынянов, предлагают вместо духов эти экскременты. Я же недавно прочитал в газете, как ловят кайф американские токсикоманы. Есть, оказывается, порода жаб, кожа которых выделяет галлюциногенное вещество. Этих жаб ловят и лижут. Современность – это вам не Собакевич. «Доители мертвых жаб» – так назывался один футуристический сборник. Ерофеев не столько искусство, сколько то, что называется перформанс. Его дело было всегда быть в образе. Он так построил свою художественную практику, когда на вопросы к знающим людям, что делает Ерофеев, следовал один ответ – пьет. Быть пьяным – это и был его главный аттракцион. Символ делался из тела. Слов нет, это очень современно. Телесные практики, прямо-таки Мишель Фуко. Развитие линии Ерофеева в сегодняшней России – такие явления, как Олег Кулик, прикидывающийся собакой. Не думаю, что Кулика одобрили бы Бахтин с Лотманом. А ведь в этом номере тоже можно обнаружить литературный источник – Маяковский. «Вот так я сделался собакой». Реализация метафоры некоторым образом. Вообще, по этой линии идеи можно многое обнаружить. Тот же Маяковский первым придумал назвать сочинение собственным именем – Владимир Маяковский, трагедия. Здесь не трагедия безыменная, а имя автора трагедийно. И дальнейшая работа на индивидуальный миф, вплоть до самоубийства. При этом совершенно осознанное исполнительство, тяга к эстраде, породившее дальнейшее явление этого рода, так и названное с оттенком пренебрежения эстрадной поэзией. Но пренебрегать торопиться не следовало. Здесь был указан общекультурный путь на поп, на перформанс с гитарой. И гитар был сколько угодно в СССР, да еще каких, помнящих о культуре. Вот это и есть, если угодно, российская специфика. Отечественные поп-звезды того поколения еще не забыли о культуре. Потом пошло вроде бы попроще, скажем, Лимонов. Он уже научился обходиться без сублимаций, и тем совпал с генеральной линией, причем мировой. Рок-писателем был он очень точно назван. Современное так называемое искусство уходит от синтезов, высоких построений, от завязывания бантиков, как назвал это Шкловский. Оно десублимируется, дает чисто физически-эмоциональное представление о личности перформера. Последнее значительное явление в этом ряду – Ярослав Магудин, пишущий свои тексты так, будто это рабочий дневник гомосексуальной проститутки.
«Русские вопросы. Балалайка и фрак. О творчестве Венедикта Ерофеева». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 12 июня 2003 года.
На волнах Радио Свободы «Русские вопросы». Балалайка и фрак. О творчестве Венедикта Ерофеева из нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов.
Хочу признаться в одном грехе перед русской литературой. Я никогда не восторгался Венедиктом Ерофеевым. Грех не грех, но какой-то дискомфорт я ощущал. Как-никак его очень высоко ставили титаны Бахтин и Лотман. И вообще как-то неудобно, когда вас по тому или иному поводу называют человеком, лишенным чувства юмора. Я решил с этим разобраться и перечитал все сочиненное Венедиктом Ерофеевым. Мне понравились записные книжки, названные «Бесполезные ископаемые». «Москва петушки» и «Вальпургиева ночь» опять оставили равнодушным. Вторая вещь вообще, по-моему, слабая. Но я понял, что к Ерофееву нужно идти через записные книжки. Сформулирую свое понимание так. Это мастер аттракционов, которые не нуждаются в монтаже. Аттракционом в таких случаях называют яркий, броский кусок текста, не обязательно связанный с целым. Это целое, подчас иллюзорное, создает монтаж, искусственное иногда соединение, склейка. Термин «монтаж аттракционов» пришел из кино от Эйзенштейна. Но, коли речь зашла о таких предметах, то уместно вспомнить отца-основателя. Шкловский писал в 1927 году.
Сейчас я пишу записные книжки. Работаю вещи в лом, не связывая их искусственно. Мое убеждение, что старая форма, форма личной судьбы, нанизывание на склеенного героя, сейчас ненужная.
В этом высказывании, как теперь становится ясно, есть правда и неправда. Вот об этом и будем говорить, что стало неправдой в формализме Шкловского, куда ушел герой, изгонявшийся им из прозы. А то, что он ушел, факт. Форму личной судьбы стал являть сам писатель. Художник как персонаж, создание самого себя как художественное произведение. Вот нынешняя практика, которую уже трудно назвать эстетической. Конечно, все это не ново. Началось задолго до всякого постмодернизма и даже до авангарда. Юрий Михайлович Лотман по этому поводу писал в работе «Декабрист в повседневной жизни. Бытовое поведение как историко-психологическая категория».
Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Если оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности, а классицизм полагал, что таким образом люди должны вести себя в идеальном мире, то романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое. Романтическое поведение в этом отношении более доступно, поскольку включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки. Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе. В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переносится в жизнь.
Сейчас третья романтическая ситуация, но при этом текст уже и не пишется, а создается поведением, жизнью автора. Текстом становится не написанное или начертанное, а нечто в семиологическом смысле, некая знаковая система. Автор выступает как художественное произведение. Венедикт Ерофеев, однако, писал. Мало, но писал. В том числе записные книжки. То самое произведение, которое мне показалось лучшим у него. Вот на выбор несколько фраз, единиц текста.
Сочетать неприятное с бесполезным.
Карамзин изобрел только букву «Ё». Буквы «Х», «П» и «Ж» изобрели Кирилл и Мефодий.
ВЧК. Век человеческий короток.
Хочешь увидать падающую башню, поезжай в Пизу.
О владимирцах. Они растут, а я расти перестал. Они как ногти мои.
Пенная Цветаева и степенная Ахматова.
Вакханка-пулеметчица.
Похоже ли это на те записные книжки, о которых говорил Шкловский, подразумевая недвусмысленным образом не столько собственные опыты, но и некий уже существовавший образец, который именно он, Шкловский, пытался канонизировать? Образец, подразумевавшийся Шкловским, известен. Это уединенные и опавшие листья Розанова. Но цитированные куски записных книжек Венедикта Ерофеева – это не то цельное построение, которое сделал из своих якобы отходов или заготовок Розанов. Упомянутые вещи Розанова построены, что первым объяснил Шкловский же, а записные книжки Ерофеева напоминают таковые же, скажем, Ильфа. Это очень хорошее чтение, но это не самостоятельное. Именно так, в такой форме задуманное художественное произведение. У Ильфа есть кажущееся преимущество над Ерофеевым. Он соавтор двух замечательных романов, в которых был создан герой, ставший любимцем целой исторической эпохи. Как сказал один умный литературовед, Остап Бендер – единственный положительный герой советской литературы. На этом примере концептуальное предвидение Шкловского рушилось. Герой оказался возможным. Но некий реванш он все же взял в «Веничке Ерофееве» не авторе, а герое «Москвы петушков», который в то же время автор. Известно, что Бахтин увидел в «Москве петушках» свою излюбленную минипею. Как жанрово ориентировал Ерофеева Лотман, я не знаю. Но Шкловский, прочитав «Москва петушки», не мог не увидеть в них Розанова. Венедикт Ерофеев сам признался в любви к Розанову и провозгласил свое ученичество у него, написал об этом целый эссей. Здесь же дана попытка стилизации самого Розанова. Бесспорно, усвоение его мировоззрения, хотя и сильно спрямленного, суженного. Ерофеев пытается дать христианскую интерпретацию Розанова, забывая о том, что Розанов – враг Христа. Но он остро видит розановскую тему «грязноцы», возведенной в перл создания.
«Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы придете, надо полагать, а мы прибудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем». «В меру полые, в меру вонючие мы поплывем».
Эссе о Розанове датировано 73-м годом. «Москва петушки» – 69-м. Мне не раз приходилось слышать, что Ерофеев познакомился с сочинениями Розанова, уже написав свою поэму. Я этому не верю. «Москва петушки» – розановская вещь. И не идеологически, мировоззрительно, а интертекстуально. Она свидетельствует знания автором Розанова. Я бы даже сказал, что весь замысел «Москвы петушков» вышел из одной записи Розанова в «Опавших листьях».
Люди, которые никуда не торопятся, это и есть божьи люди. Люди, которые не задаются никакой целью, тоже божьи люди. Вагон.
Вагон – это нередкое в опавших листьях указание на место записи или появление той или иной мысли автора. Эта запись замечательно подходит к Ерофееву не только самой мыслью своей, но и указанием на топос его поэмы. Такие совпадения не бывают случайны. Продолжим поиск интертекстов и продемонстрируем еще один. Ерофеев.
«Амодесто Мусоргский, бог ты мой, Амодесто Мусоргский». Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина». И вот они сидят, Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты? А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и бух в канаву, а потом встанет и опять похмеляться, и опять бух.
А теперь Розанов. Статья «Оркестр народных инструментов» Андреева.
«Надели фраки, и балалайка удалась». Он всегда был пьяный, этот инструмент. В противоположность достопочтенной гармонии, которая ходила в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком или в опорках, совершенно невообразимых. На такой балалайке играл свою барыню-барыню пьяный мастеровой, завалившийся в канаву. Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Андреев и протянул, остановившись над пьяным: Он был небольшого роста и весь сжатый, с боков, спереди, сзади, сухой, крепкий, нервный. Волосом черен, и борода эспаньолкой, а-ля Наполеон III. Не человек, а фрак. Все в нем – форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно, и все сутки в заботе, труде и неутомимости. Он остановился над канавой, услыхав трынь-брынь, и произнес твердо: «Дело не в балалайке, а во фраке». Дело в том, что этот играющий на ней господин босиком не трезв и не умеет работать. Если бы он умел работать, он и в балалайке отыскал бы средства и возможность художественного удовлетворения. А чтобы приучиться работать, надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть французские штиблеты. Далее заменить остатки рваной рубахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего фасона. И главное, по тугой мерке сшитым фраком, который бы сжимал, облегал бы человека как стальную форму, который был бы лучше, чем застегнутый, даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет этот фрак, мы посмотрим.
У Ерофеева в аттракционе о Мусоргском нет балалайки, но она неизбежно по законам психоанализа появляется в том месте, где человеку, желающему Ольгу Эрдели, а не Веру Дулову, приводит пьяную бабу со сломанной балалайкой вместо арфы. Как Ерофеев выпрямлял Розанова по части христианства, так же он отверг у него возможность фрака. Розанов, по подсчетам Ерофеева, написал 36 книг, а сам Ерофеев – 2,5. Розанов в сравнении с Ерофеевым – фрачник, человек высокой культуры. Его канонизация двуспальной семейной любви, приход расходной книги, мелочей быта, испарений детской – для Шкловского все еще эстетическая игра, прием. Но стоит все эти низины быта заменить только одной – водкой, как литературная игра в манере Розанова становится смертельно серьезной, трагической. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. По-другому вроде бы и не скажешь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Балалайка и фрак». Программу ведет Борис Парамонов.
Значит, водка у Ерофеева – почва и судьба. Судьба, очевидно, индивидуальная, а почва, само собой, общая, отечественная. Как ни странно, водка у Ерофеева не только судьба, но и метафора. Метафора распада высоких культурных форм. Канонизируется канава и балалайка, притом сломанная. Таким образом достигнуто единство стиля и судьбы. Очень удачно было придумано дать герою имя автора. Отсюда индивидуальный миф и всеобщая любовь. Русская история кажется окончательно подытоженной в образе Венечки. Вскрыт и проявлен национальный архетип. На самом деле в Ерофееве, как художественном явлении, нет ничего специфически национального. Только в России водка, а на Западе наркотики. И также здешние поп-звезды ломают об эстрадный пол свои гитары, как в «Москве петушках» ломали балалайку. У Тынянова есть знаменитое высказывание о современной поэзии. Он напоминает, что лучшие духи закрепляются на экскрементах кашалота. Нынешние поэты, говорит Тынянов, предлагают вместо духов эти экскременты. Я же недавно прочитал в газете, как ловят кайф американские токсикоманы. Есть, оказывается, порода жаб, кожа которых выделяет галлюциногенное вещество. Этих жаб ловят и лижут. Современность — это вам не Собакевич. «Доители мертвых жаб» — так назывался один футуристический сборник. Ерофеев не столько искусство, сколько то, что называется перформанс. Его дело было всегда быть в образе. Он так построил свою художественную практику, когда на вопросы к знающим людям, что делает Ерофеев, следовал один ответ – пьет. Быть пьяным – это и был его главный аттракцион. Символ делался из тела. Слов нет, это очень современно. Телесные практики, прямо-таки Мишель Фуко. Развитие линии Ерофеева в сегодняшней России – такие явления, как Олег Кулик, прикидывающийся собакой. Не думаю, что Кулика одобрили бы Бахтин с Лотманом. А ведь в этом номере тоже можно обнаружить литературный источник – Маяковский. «Вот так я сделался собакой». Реализация метафоры некоторым образом. Вообще, по этой линии идеи можно многое обнаружить. Тот же Маяковский первым придумал назвать сочинение собственным именем – Владимир Маяковский, «Трагедия». Здесь не трагедия безыменная, а имя автора трагедийно. И дальнейшая работа на индивидуальный миф, вплоть до самоубийства. При этом совершенно осознанное исполнительство, тяга к эстраде, породившее дальнейшее явление этого рода, так и названное с оттенком пренебрежения эстрадной поэзией. Но пренебрегать торопиться не следовало. Здесь был указан общекультурный путь на поп, на перформанс с гитарой. И гитар было сколько угодно в СССР, да еще каких, помнящих о культуре. Вот это и есть, если угодно, российская специфика. Отечественные поп-звезды того поколения еще не забыли о культуре. Потом пошло вроде бы попроще, скажем, Лимонов. Он уже научился обходиться без сублимаций, и тем совпал с генеральной линией, причем мировой. «Рок-писателем» был он очень точно назван. Современное так называемое искусство уходит от синтезов, высоких построений, от завязывания бантиков, как назвал это Шкловский. Оно десублимируется, дает чисто физически-эмоциональное представление о личности перформера. Последнее значительное явление в этом ряду – Ярослав Магудин, пишущий свои тексты так, будто это рабочий дневник гомосексуальной проститутки. Приводит даже письма клиентов, а до их факсимиле. Чем не опавшие листья? Общее и то, что Магутин все еще искусство. Живет Магутин в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж. И, конечно, он западная штучка. При этом остро напоминает молодого Маяковского. Ерофеев стал классиком, потому что забыли Розанова. Да его и читать легче. Все-таки не 36 книг, а одна, притом небольшая. Можно оттаскать в кармане и заливать вином. Ерофеев – классик эпохи Маскульта, портативный Розанов. Каковы аттракционы Ерофеева в «Москве петушках»? Это, прежде всего, знаменитые рецепты коктейлей. «Слеза комсомолки», «Тетя Клава» или «Судьи потрох». Или, скажем, рассказ героя о его путешествиях по Западу. Или революция в районе Петушков, устроенная для открытия винных магазинов. Но связь этих номеров есть. Единство героя, несомненно, наличествует. Ерофеев в поезде «Москва-Петушки» едет еще, так сказать, во фраке. Но во второй законченной вещи «Вальпурге его ночь» или «Шаге командора» фрак снимается, герой исчезает. Гуревич не герой, вообще пустое место, прикрытое еврейским именем. Удачи в этой вещи существующие только на уровне аттракционов. Например, проект переименования улиц по маркам водки. Или название цветов в оранжерее Стасика. Или диалоги героев в стихах, мотивированные вторым названием пьесы. Иногда прием лишается мотивировки, обнажается. Таковы частушки, исполняемые пьяными психами. Частушки, спора нет, хороши и могли бы существовать самостоятельно, помимо пьесы. Обожаю нежности в области промежности. Нельзя не привести такой образец ерофеевской словесной изобретательности.
Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принципы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел». А теперь в этом же случае где-то милиционер издох. Гром не прогремит, мужик не перекрестится. Вот как было раньше. А сейчас, пока жареный петух в задницу не клюнет. Или помнишь, любви все возрасты покорные. А теперь всего-навсего член ровесников не ищет. Или вот еще, ведь как было трогательно. Для милого 7 верст не околется. А слушай, как теперь. Для бешеного кобеля 100 километров не крюк. А это вот еще чище, старая русская пословица: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Она преобразилась вот каким манером: «Не мочись, компот, там повар ноги моет».
Мастерство писателя здесь в умении сопоставить до него и помимо него сказанное. Есть ли в этом отрывке у него самостоятельное умение? Есть. Введение слова «принципы». Это подчеркивает пародийную установку, высмеивание русской классики, не только Тургенева, но и, скажем, чеховских пьес. Результат, однако, все тот же – исчезновение культурного пространства. Оно исчезло не в Москве и не в Петушках, а повсеместно. Случай Ерофеева – цитата из Адорна: «Невозможно искусство после Освенцима». Эстетика невозможна, пресловутая эстетическая идеализация, то есть красота, дискредитированная вместе с истиной и добром, как вечными нормами. Мадонны нет, есть Сикстинка. А если есть, то такая, что и называть стыдно. Скомпрометировано понятие духовного вообще, понятие высокой культуры в частности. И тут не демократия вина, а самой высокой культуры, породившей 2 мировых войны, Освенцим и ГУЛАГ. Если эти ноумены порождают такие феномены, то уж лучше обходиться вообще без ноуминального. Отсюда бунт тела, как ответ на обанкротившуюся духовность высокой культуры. Массовая культура – это восстание тел, законное, оправданное и, надо признать, по-своему этичное. Тела не просто самоутверждаются, но и самих себя используют в качестве некой культурной площадки. Татуировка – пародия живописи, несменяемое ношение уокманов – пародия музыки. Еще интереснее пирсинг. Это своего рода мементо мори, соединение тела с неживым, с металлом. Каждое кольцо в носу – напоминание об осколке снаряда в молодом теле. Сублимация невозможна, потому что ложна. Ложной оказалась культура, требовавшая сублимации. Возвышение духа оказалось погибелью тела. Об этом писал, между прочим, тот же Розанов, книги которого о христианстве Венедикт Ерофеев, похоже, не прочитал. Если только не считать, что образ Христа судьи мира он предпочел исконно русскому рабьему зраку. Христос у него балалаечник. Что касается фраков, то их до сих пор носят на Западе, например, на церемониях присуждения премии «Оскара». Но при этом фрачники не бритые, как гробовщик Безенчук. Говорят, что эта небритость достигается ухищрениями новейшего парикмахерского искусства. Простому человеку не понять, не брито тут или стрижено. Но это не подлинно, потому что доступно только богатым. Богачи, играющие в бедняков, это Мария Антуанетта, одетая пастушкой. Венедикт Ерофеев тоже вроде этой Антуанетты. Он прикидывался бедняком, сам же выписывал в записные книжки сведения о поэте 18 века Де Лиле, который гордился тем, что первым употребил в стихах слово «корова». Молочко, как всегда в таких случаях, оказалось от бешеной коровки. Но почва и судьба Ерофеева не только русские. Поняв Ерофеева, я его не полюбил. Нельзя любить поражение. Или все-таки можно? Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Речь, однако, идет не о художнике, а о почве и судьбе Запада, которому вместо атомной бомбы предлагается лизать жаб. писаревская лягушка воскресла, да еще, так сказать, сублимированная. Шкловский одержал пирову победу. Утратив идеологические, вообще культурные, значимые мотивировки, современное искусство утратило саму форму художественности и замкнулось на индивидуальном перформансе. По Шкловскому это плохо, потому что искусство существует не в индивидуальностях, а во всеобщем процессе творчества форм.
На волнах Радио Свободы вы слушали «Русские вопросы», «Балалайка» и «Фрак». Программу вел из Нью-Йорка автор Борис Парамонов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.